Какие же два пути все-таки? Все-таки вот тему обозначили, вот теперь что хочешь, то и делай. Значит, и монашество, и мирянство, и дева, и замужние – это образы жизни, а путь-то один. Итак, первое, какой же это путь один? Во-вторых, а какие же все-таки существуют два пути? Тема называется «Два пути до христианской жизни». Когда я так прочитал эту тему, то я сразу понял, о чем идет речь. Два пути в христианской жизни. Какие два пути? Или монах, или мирянин. А какие еще могут быть пути? А оказывается, мне подсказали, совсем не об этом речь идет. Совсем не об этом. Говорят, и у монаха, и у мирянина один и тот же путь, только разные образы жизни, а путь один. И, вы знаете, очень интересная при этом мысль одного святого отца предложили. Послушайте, как удивительные слова. «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но…» Вот это интересно. А я был уверен, что два пути – это именно или-или. Оказывается, Бог не ищет ни того, ни другого. А что же Он ищет? И пишет этот святой отец, по-моему, это Исаак Сирин, кажется, «но ищет свободного намерения жить по Евангелию». И само это уже намерение, само искреннее стремление человека. Стремление, вы слышите, стремление. О жизни – это вопрос уже другой, в какой степени жизнь. А стремление жить по евангельским заповедям – это само намерение Бог принимает как самое дело. А какое дело? У каждого свой образ жизни, у каждого свои возможности, у каждого свои способности даже, у каждого свои обстоятельства. Это очень интересно. И очень интересный момент. Почему? Потому что довольно часто мы как-то делим вот эти на два мира. И есть основания к тому, правда. Там монашеский мир или мирянский мир. И считаем, что здесь это два такие мира или два пути к Богу. Это не два пути к Богу. Это разные средства, а путь один. Святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу, знаете, говорил очень такие, просто очень серьезные же вещи. Он прямо говорил не больше, не меньше, как следующее, что дело не в монашестве, а дело в христианстве. В христианстве. И монашество лишь в той степени полезно для человека, в какой оно приведет человека к истинному христианству. Так что одна цель у нас – стать истинным христианином. А уже каким путем? Это вопрос другой. Вопрос, который зависит от весьма многих обстоятельств нашей жизни. А задача одна. Одна только задача. Один путь как таковой. Правда, эти пути отличаются тем, что на одном пути можно, кажется, достичь более высокого, на другом этого не достичь. И поэтому мы видим, например, что какой святости, какой чистоты души, лучше сказать так, достигали, например, те, которые предпринимали усиленные подвиги и уходили в уединение, подвязались, прилагали огромные усилия к своей жизни и достигали. Но в то же время встречаем такой удивительнейший парадокс. Ну, скажите, во времена Макария Великого или Антония Великого, это 4-е столетие, слушайте, их имена звучали как, ну, это как боги своего рода земные. Они достигли таких состояний, что просто поразительные. Все, предел, кажется, святости. Но вы знаете, что произошло? Макарию Великому вдруг Бог повелевает идти в город и поучиться у двух замужних женщин. Макарий идет, приходит, действительно, замужние женщины, дети, мужья, приходит к ним, они чуть ли не в обмороке. Ну, представьте, пришел бы сейчас к нам Макарий Великий, чуть ли не в обмороке. И их спрашивает, что вы делаете, как вы живете? Они, ой, батюшка, как мы живем, да ужас один, одна суета только. Помолиться почти некогда. Дети, мужья тут, работа. Мы просто не знаем, что мы спасемся ли мы. Едва ли мы спасемся. Мы настолько грешны, что уже больше, кажется, некуда. Макарий, которого называли земным богом, был потрясен. И понял, почему Бог послал его к этим женщинам. Сейчас скажу, почему. Точно подобная же история произошла с Антонием Великим, который был таким же потрясающим авторитетом. Его послал к сапожнику, в Александрию. Александрия, ну, то, что в Москву. Приходит к сапожнику Антоний. Сапожник смотрит с изумлением. Антоний, ты что? А Антоний ему отвечает. Как ты живешь? Он говорит, как я живу? Я не знаю даже, что сказать. Я непрерывно в суете. У меня постоянные люди. Ругаются тут со мной и на меня. Господи, и у меня и раздражение бывает, и скорби какие, и неприятности какие. Я не знаю. Антоний, помолись за меня. Я погибаю и скоро, наверное, погибну. Антоний был потрясен и тоже понял, как и Макарий, почему Бог послал его поучиться у кого? У сапожника. Что же случилось-то? Ведь и Макарий, и Антоний почему были славны перед действительно всем миром? Они обладали действительно просто поразительными дарами исцелений, чудотворений, прозорливости. Сам облик их, лик их просто излучал буквально божественную благодать. А эти люди, кому послал их Бог, эти женщины, этот сапожник, какие у них дары были? Никаких. Ни прозорливости, ни чудотворения. Ничего не было. И вдруг к ним посылает Бог поучиться этих величайших, действительно, подвижников христианских. Как это важно знать всем! Как часто мы оцениваем людей, как часто мы оцениваем священников, руководителей, пастырей. Почему? Он прозорливый. Я зашла, и он сказал, ну как, Галина? Узнал, как меня звать. Боже мой! А вот он так мне прикровенно сказал и исполнилось. Правда, он прямо не сказал, но вот именно это и произошло. До чего же, до какого безумия мы доходим, оцениваем духовный уровень человека по вот этим внешним дарам? А если бы почитали бы святых отцов, что они пишут? Оказывается, и прозорливость может быть от бесов, и чудеса могут быть бесовские. Ну, кто читал Библию, может же вспомнить, в конце концов, тот случай, когда Моисей собирался вывести народ еврейский из Египта, то жрецы египетские, языческие, почти все чудеса повторяли, которые творил Моисей Богом, а они творили чем? Бесовскую силою. Нет, для нас самое важное, что чудеса, прозорливость. Все, падаем в обморок. И не важно потом, что он говорит. Этот человек, так называемый чудотворец, не важно, даже не смотрим, чему учит. Главное, угадал. Я вам скажу, это одно из страшных заблуждений, которое особенно поражает простой народ. Простой в каком смысле? Речь идет не о том, что образованный или необразованный, а простой в том смысле, что который совершенно не знает святых отцов, не знает, о чем они учат, не знают о том, каковы критерии, подлинные критерии истинной духовности или духовности ложной, лживой. Один только пример скажу, который особенно для нас, для всех важен. Что человек ищет в молитве? Что он ищет? Как правило, удовлетворение, наслаждение, а то восторгом. Я вот была вот там-то, знаете, благодать какая? Ищем вот чего. Можно искать чего? Удовлетворение или наслаждение в чем? В пище, в вине, еще в чем-нибудь, в богатстве. А можно точно так же искать наслаждение и в молитве. Что пишут отцы? Да избавит Бог! Молиться, ходить на богослужение, ездить по всяким местам ради получения вот этих так называемых благодатных наслаждений. Суть молитвы не в получении восторга и наслаждений, а суть молитвы заключается, говорят они, в том, чтобы человек мог покаяться. Это же молитва, моление. О чем? Не о наслаждении, а о чем? Прости, Господи. Когда человек тонет, он что, о пирах думает, что ли? О наслаждениях? Что за глупость? Господи, спасите меня, помогите, и больше ничего. Вот о чем он думает. Так и здесь, оказывается, когда мы употребили слово «молитва», то о чем же молить? О чем? Разве молит о том, дайте мне соловьиных язычков, пожалуйста, сегодня на завтрак, да? Кто же об этом молит? Об этом мечтают. А молятся когда? Умоляют. Когда действительно беда, когда погибаю. Так вот, пожалуйста, такой пример. Что в молитве ищет человек? Наслаждений, благодатных, восторгов, сладостей, утешений? Или же, напротив, ищет спасения? Поэтому суть молитвы, говорят святые отцы, в чем состоит? В покаянии. Нет покаяния – нет молитвы. Это очень такой серьезный момент, который, к сожалению, далеко не всегда понимается. И отсюда происходят страшные искажения в нашей христианской жизни. Какие же два пути все-таки? Все-таки вот тему обозначили, вот теперь что хочешь, что и делай. Значит, и монашество, и мирянство, и дева, и замужние – это образы жизни, а путь-то один. Итак, первое, какой же это путь один? Во-вторых, а какие же все-таки существуют два пути? Путь, конечно, цель единая. Цель христианской жизни одна. который обозначается вот таким таинственным словом, которое, наверное, ну, никогда никто, наверное, и не слышал. Да. Я сейчас его скажу. Только вы не улыбайтесь, пожалуйста. Если это таинственное слово «спасение», а что это такое? Спасение. Ой, интересно. О каком спасении идет речь? Мне кажется, ничего. Но у меня есть беды жизненные, это я понимаю. Когда я что-то заболею здорово, когда у меня случится несчастья какие-то, ой, тут да, тут я знаю, Господи помилуй, Господи спаси. Муж загулял, дочка плохо вышла замуж, сын запил. Вот тут я буду молиться изо всей мочи. Тут спасение. Об этом разве речь идет? Что это такое спасение, во-первых, надо понять. К какому спасению призывает христианство? Почему эти два таких великих человека пришли к мирским людям, которые находятся в полной суете, и поняли и возблагодарили Бога? О чем? Что оказались, насколько эти мирские даже люди выше их, которые обладали такими потрясающими, очевидными для всех дарами Божьими. Выше! Слушайте, каковы же критерии тогда высоты? Вот это да! Здесь, пожалуйста, чудотворение, прозорливость, благодатность, непрерывная молитва, непрестанная молитва. Какие подвиги! А там что? И вдруг они выше? Простите, да кто ж тогда выше? Где же критерии? Где те весы, по которым мы можем сказать, что же выше-то, в конце концов? И Макарий, и Антоний ушли с величайшей благодарностью Богу. И они поняли. В чем состоит эта высота. И если мы читаем святых отцов, то приходится просто поражаться, как все они только о том и пишут, об этом главном критерии, о главном показателе, что же действительно является спасительным для человека. И по каким мерилам можем мы оценивать, кто выше, кто ниже. Ни прозорливость, ни чудеса, ни исцеление. Нет. Сколько угодно чудес ложных, сколько угодно. И сам Господь Иисус Христос в Евангелии, помните, что прям предупреждает прям ученикам настойчиво, что они никак не могли понять. Вы читаете Евангелие, поразительно, что последние времена придут лжехристы, лжепророки, и дальше послушайте, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, то есть верующих. И вот народ что? Ах, чудо! Господи, Боже мой! В Каире появилась фигура на соборе, ай, похожа на Божию Матерь, и все, тысячи, миллионы, это Божия Матерь. Спрашивает, ну вы видели, почему Божья Матерь? Очень похожа. Хлеба и зрелищ нам надо. Какие же критерии предлагают напротив? Напротив, святоотеческое учение. Видите, чудеса могут быть ложные, знамения ложные. Причем не просто ложные, а на них попадаются люди, которые, оказывается, ищут не спасение, вот это вот таинственного слова, не спасение ищут, а чего? Того сейчас ищет весь мир. Что? Развлекаловка. Ах, ах, ох. В чем же дело? Почему эти великие святые вдруг, во-первых, возблагодарили Бога? Поняли, что они, эти великие, действительно великие святые, что они еще не имеют того, что, оказывается, имеют эти простые фактически люди. Что же является спасением и что является критерием подлинной духовности человека? Итак, прежде всего, что это такое спасение, о котором мы все время говорим? Это, конечно, вовсе не избавление от всех наших земных невзгод и получение Царства Божия, под которым подразумевается не больше и не меньше, как, в общем-то, похожая жизнь, как и это, только там не будет никаких не будет там скорбей, болезней, бед, несчастья и так далее. Будем все радоваться и веселиться. В общем, что это такое? Мусульмане, правда, вот молодцы, они лучше придумали. Там еще интереснее, не буду даже и говорить. Там совсем даже интересно. Вот так. А что пишут об этом святые отцы? Кстати, вот я употребляю слово, говорю «святые отцы». Хочу обратить внимание на следующую замечательную мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который предупреждает очень, я бы сказал, так твердо, сурово предупреждает. Для понимания Евангелия необходимо не просто читать Евангелие, а необходимо святоотеческое объяснение Евангелия. Вы знаете, когда Лютер, это 16-е столетие, объявил о том, что Библия сама себя объясняет, сама себя, что мы исповедуем только Писание и никаких вам этих прочих объяснений, ну, там были основания к этому, так, сама себя объясняет. Вы знаете, что произошло? Уже в этом 16-м столетии уже те, которые приняли протестантизм, вот эту точку зрения, рассыпались уже на десятки разных направлений. А потом их, и теперь их сотни. Еще бы. Вы так понимаете, а я этак. Ну, правда же. Каждый по-своему может понимать Библию. А где же критерий? А где же правильный? Вот Игнатий Брянчанинов со всей, если хотите, своей силой пишет: пусть святые отцы научат тебя верному пониманию Евангелия. Они только могут быть подлинным критерием его понимания, а не эти богословские штучки. Мы, профессора богословия, можем такое нагородить, что только держитесь. И делаем это. Посмотрите, что произошло, например, на Западе, особенно. У нас в православии еще мы держимся, еще пока держимся святых отцов, а там отступили. И что произошло? Нет ни одной истины уже божественной, которая не была бы повреждена в католицизме. Уже моральные истины, уж кажется, морально, сколько очевидные вещи, вот то, что можно видеть, смотреть. Посмотрите, что творят сейчас протестанты. Уже против библейских, очевидно, Содом и Гоморра, но очевидно же, всем нет, уже сейчас объявляют. У нас совершается, да, церковное бракосочетание. Вы понимаете, до какого кошмара дошли? Каким образом? Забыли святых отцов, забыли тех, которые Духом Святым, не от своего ума, не так мне кажется, а именно Духом Божьим, которым написано Евангелие, они этим Духом Святым и давали объяснение Евангелия. Причем самое замечательное, я вам скажу, просто замечательное, что святые отцы, действительно вот эти признанные православной церковью, подлинные святые, поражают чем? Удивительным единодушием, удивительным согласием в понимании всех основных христианских положений веры и, тем более, жизни. Поразительное согласие. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов поэтому и предупреждает, и говорит: пусть святые отцы приведут тебя к верному пониманию Евангелия, а не так, что кому что в голову придет. Весь Запад пронес чем? Библейскими изучениями. Вы слышите? Библейские изучения. Кстати, это уж скажу я лично себе, я очень боюсь, как бы мы тоже не занялись просто библейскими изучениями, забыв о святых отцах. Ой, не дай Бог! Тогда все, мы превратимся в таких же протестантов, я не знаю, и католиков тогда. Не библейские должны быть изучения, а изучение Библии, Библии святых отцов, изучение Евангелия через призму святоотеческого понимания. Итак, в таком случае мы тогда можем и говорить о том, что такое спасение. Что же спасение с христианской точки зрения? Что оно есть? Мы все называем Иисуса Христа Спасителем и Господом. Он, когда воскрес, показал, что такое тот настоящий, истинный человек, которому предназначено быть все мы, каждый из людей. Кто это такой человек? И вот дальше святые отцы уже объясняют и показывают, что такое спасение. Первое, оказывается, и главное, с чем оно связано. Связано с тем, что спасение невозможно по сути своей без понимания, первое, как только мы употребили слово «спасение», что? Если я говорю о спасении, значит, что? Я погибаю. Если я не погибаю, мне никакого спасения не надо. Неужели это непонятно? Когда я тону, я кричу о спасении. Когда я валяюсь на бережке где-то в Красном море, там и купаюсь с рыбками, мне никакого спасения не нужно. Неужели это непонятно? Первое, что, о чем говорят святые отцы, когда мы употребляем это слово «таинственное спасение», что оно предполагает? С необходимостью предполагает, чтобы человек увидел, что он погибает. От чего погибает? От чего? От чего? Я же знаю, христианские заповеди читал, знаю. Так, ну и давай теперь и начнем. Так, ты знаешь, что нельзя завидовать? Знаю. А можешь не завидовать? Нет. Нет. Ты знаешь, что нельзя осуждать? Или не знаешь? Неужели ты не понимаешь, когда осуждаешь, что ты себя кем ты выставляешь-то? Я бы такого не сделал. Да чего же ты хорош? Гордыня какая! Можешь не осуждать? Не могу. Можешь не жадничать? Не могу. Можешь не злиться? Не могу. Можешь не объедаться? Не могу. Прости, а что ты можешь, голубчик? Скажи, а что ты можешь? Дать копейку нищему, да, и ждать от Бога в это время, дай мне за это миллион, да? Что ты можешь? Вот это да! Но мало этого, что ты, оказывается, ничего не можешь. Дело-то с чем связано? Я, например, сказал, что можешь ты не завидовать. А что делает зависть? Что она делает со мной? Тому человеку море по колено, а я весь зеленею от того, что у него хорошо. Кто страдает? Я. Когда я на кого-то раздражаюсь и кричу, он негодяй и так далее, ему, может, действительно нипочем, а я весь. Врачи говорят, успокойтесь, пожалуйста, а то у вас инфаркт может быть или инсульт случится. Не мучайте себя, не калечьте себя. Вы обратите внимание, что, оказывается, все то, что у христианства называется страстями и грехами, что это делает с человеком? Мучает кого? Человека. Меня меня же мучает. Почему называется страсти от слова страдание? Только заденьте, только прикоснитесь к моему самолюбию. О, что будет? Да вы потом ничем не откупитесь. И задели мое самолюбие. Я весь буду содрогаться. Слышите, что такое страсти? Правда. Пока вот мы живем вот в такой вот ситуации, и нас только иногда заденут этот наш обнаженный нервик, мы подпрыгнем, как ужаленные, но потом, кажется, проходит. На самом деле, оказывается, мы все представляем себя, знаете, какого зверька? Вот самый лучший пример. Есть такой великолепнейший, миленький, симпатичненький зверек, ежик. Ну-ка, дотроньтесь до него. Он вам всеми иглами тут же вонзится в руку. Этот миленький, хороший звереночек. Так и мы, до того мы хороши, пока нас не тронули. Вот, оказывается, что такое страсти. Да надо еще учесть, что страсти живут не в теле. Есть страсти телесные, конечно, но все они коренятся где? В душе. Что из этого следует? Что по смерти страсти-то остаются. И если здесь, я говорю, мы то засыпаем, то забываем, то меняются обстоятельства, и у нас, кажется, прошло действие страсти, то там во всей силе все освобождается. Их действие. Вот это наступает действительно страшное дело. Во всей силе. Там уже не мешает никакая, ни тело не мешает, ни плоть. Действуют полностью. Какие страдания наступают для человека. Почему приходится об этом говорить? Мы рассуждаем о том, что такое спасение. Спросите у тяжелого болящего человека, когда его исцелили, когда он избавился, когда он выздоровел. Вы посмотрите, как он рад, какая радость у него. Слава тебе, Господи! О, исцелился от этого, от этих болей, от этих страданий. Да возьмите одну только зубную боль, и больше ничего не надо. Посмотрите, как корчится человек, и когда, наконец, прошел он, слава тебе, Господи! Спасение – это, во-первых, это исцеление. Исцеление от тех вот страстей, которые живут во всех нас. Надо запомнить простую вещь. Что такое страсти? Страсти – это искаженные наши, все искаженные добрые свойства. Помните, все, что творил Господь, вся добра зело. Добра, то есть прекрасное. Это славянское слово, отсюда доброта. Доброта – это красота. Это красота. Мы были сотворены действительно прекрасными, то есть совершенными. Грехопадение, что произошло? Вот это искажение. Искажение этих добрых, этих всех свойств. Той же зависти. Это искаженные свойства чего? То есть какая радость, когда ты видишь в другом, там вот в этом идеале видишь что-то красоту, что-то прекрасное. Можно что, восторгаться, правда же? Любоваться, радоваться. А у нас вместо этого что? Черная зависть. Гордость, что такое? Да, человек создан быть чадом Божьим. Действительно, Божьим чадом. Действительно, Сыном Божьим по благодати. А во что превращается? Никакого Бога мне не надо. Я сам Бог и выше всякого Бога. Все страсти – это искаженные грехопадения, добрые свойства. В чем состоит спасение? Первое и главное – кто же может теперь меня избавить? Вот зависть меня замучила. неприязнь к человеку, скажите, что делать? Ненавижу его и все. А когда человек совершит какое-нибудь преступление, вы знаете, как многие люди страдают. Вспомните Достоевского, Раскольникова, «Преступление и наказание». Помните, какие страдания, как избавиться. Избавиться, кто может избавить меня, когда уже сделал? Кто? Вот христианство. Христианство – это действительно великая религия, которая прямо указывает, вот, вот спаситель есть, вот исцелитель есть, вот врач есть. Что нужно сделать только для этого? Что нужно сделать? К нему, он спаситель. Нет другого средства избавиться от всех этих гадостей, которые в нас живут, кроме как через него. Знаете, можно было сказать, ну мало ли что можно сказать. В данном случае, как и любая наука, как и любая, повторяю еще раз, наука, вот, которую мы изучаем в институтах, университетах, чем проверяется? Опытом, экспериментом. В данном случае опыт проведен колоссальный, огромнейшее множество людей, которые просто приняли тот путь жизни, который, говорит христианство, освобождались от страстей, от мучающих страстей, освобождали свою совесть от тех гадостей, которые совершили в своей жизни. Оказывается, есть средство, возможность исцеления. Исцеление – это первое спасение, первое значение спасения – исцеление. Можно же исцелиться от сребролюбия? Можно. От зависти? Можно. От тщеславия? Можно. От чревоугодия? Можно, оказывается, исцелиться. Можно. И это такое благо. Первое значение. Второе. Не просто, оказывается, можно исцелиться, а человек при правильной жизни – это отдельный разговор, какая-то правильная жизнь – при правильной жизни не только исцеляется, а еще он соединяется духовно, приходит духовное единение его с самим Богом. Представляете, это просто с самим Богом происходит действительно духовное соединение. А Бог есть, Бог есть само благо. То есть, ну, как перевести на русский язык? Само блаженство, само счастье, сама радость. Он есть любовь. Происходит, оказывается, не при правильной духовной жизни, исцеление от этих вот страстей, так и соединение с Богом, как мы говорим о благодатствовании человека, о божении человека. Или, как говорил Серафим Саровский, получение Духа Святого Божьего. И эти люди становятся блаженнейшими от слова «благо», я вам говорю. Исаак Сирин, например, писал об этом потрясающие слова. Он говорил о человеке, который достигал этих состояний, он говорил, такой человек за любовь к людям готов, такая любовь охватывает сердце человеческое, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться бы этим. Серафим Саровский каждого встречающего, помните, какими словами приветствовал? Радость ты моя. Действительно, признаком духовного человека, одним из признаков вот этого духовного человека, что является? Любовь ко всем людям. Прошу обратить на это внимание. Признаком христианина является любовь. Любовь не в том смысле, что какая-то влюбленность, по крайней мере, желание блага. Каждому человеку, каждому человеку. И Господь указал, как это может быть. Сказал, Отец посылает солнце светить на добрых и злых, и дождь посылает на праведных и неправедных. Он ко всем. Почему? Потому что он есть просто любовь. И на всех посылает. Так, оказывается, человек при исцелении может также приобретать эти свойства. Это свойство благожелательства, мы назовем любви, когда готов каждому человеку действительно помочь и сделать добро. Спасение в чем состоит? В соединении с Богом и получении вот этой благодати Божией, когда он, этот человек, наполняется величайшим блаженством. Не только исцеление, но за исцелением человек приобретает и эти свойства. То есть, исцеляясь, он становится полноценным человеком, подобным тому, каким мы видим Христа по его воскресении. Вопрос в другом. А что это за жизнь такая? Какая это правильная жизнь? Какие пути этой жизни? И вот здесь, ой, как важно обратить внимание. Да, есть, оказывается, два пути. Как мы сказали, это вовсе не монашество и мирянство, совсем другом. О другом идет совсем речь. Не об этом. Нет. Может быть, и монахом, может быть, и мирянином. А где же, а что за два пути? Вот Евангелие, конечно, мы все читали и знаем, почему называется эта обитель Марфа Мариинская. Помним все Евангелие, когда Марфа подошла к Христу и говорит: «Господи, да что же это такое? Она сидит тут. Я тут тружусь и готовлю, и все на свете, а она слушает. Скажи ей, чтобы помогла немножко. Гости же, понимаете? Ведь Христос не один пришел, и ученики тоже. Надо же было всех накормить и напоить же. Понятно же?» Помним и ответ. Какие же два пути? Есть путь так называемого внешнего делания, внешних дел. Это путь какой? Путь благотворительности, помощи людям. Это путь связан часто с чем? Не только с этим, но связан с исполнением всех церковных предписаний. Например, пост, пожалуйста, хождение в храм, принятие таинств, исповедь, причащение, соборование, совершение молитв. Это, если хотите, путь, который можно назвать как путем нравственной жизни. Жизни, которая достаточно очевидна. Очевидна. На этом пути, конечно же, ясно, что требуется, чтобы человек никому не приносил никакого вреда. И он поступал по отношению к другим людям так, как он хотел бы, чтобы поступали по отношению к нему. Это золотое правило морали, если хотите. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Золотое действительно правило морали. Вот это путь. Один путь. Это путь, который доступен каждому человеку, женатому или неженатому, иноку и мирянину, священнику или несвященнику, любому. Он не только доступен, он действительно требуется, кажется. Но здесь есть один момент, очень важный. Если только человек всю сущность христианства и христианской веры сведет или к тому, что вот что тоже делать, то-то, то-то, то-то и то-то делать. Строить храмы, украшать монастыри, да, помогать нищим, создавать еще что-то такое, ходить в церковь, ставить свечи, передавать свечу через правое плечо, не через левое, смотрите, не ошибитесь, да, и так далее. То есть быть воцерковленным, то есть понимать. Так, если он все христианство идет к этому, то, оказывается, начинается страшная беда. Страшная беда какая? Вот это очень важно знать. Если этого не учитывать, то тогда может наступать просто трагедия. А именно, что же происходит? Вот эта вот внешняя деятельность, вот эта внешняя воцерковленность, ну ничего, если я скажу, что я хожу в церковь, принимаю таинство, все, я помогаю кому-то, могу людям и так далее. Я вижу, что это делаю. Но если я при этом оставляю то, а мы об этом сейчас поговорим, то, что называется душевным или духовным подвигом, то тогда, знаете ли, вы видите, сколько я делаю? И я вижу, что я делаю. Святые отцы называют это иначе телесным подвигом. И говорят так: телесный подвиг, не сопровожденный душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Каких? Тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, зависти, ненависти, самомнения. Это я вам цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Услышите, когда если я только все христианство свое свожу вот к этим внешним вещам, я исполняю все. Я помню как-то в житии уже теперь местно чтимой преподобной Арсении Сибряковой такой эпизод, когда она говорит своим сестрам, она игумене была, говорит им: когда же вы станете христианками? Они в ужас и негодование пришли. Как, матушка? Мы исполняем все послушания. Мы ходим на службы. Мы выполняем правила молитвенные. Вечером, утром и так далее. Читаем псалтирь. Соблюдаем устав. Что еще она от нас требует? Она говорит: когда же вы станете все-таки христианками? Вы слышите, оказывается, можно свести все христианство вот к этим внешним вещам, все исполнять, весь устав, все послушания, все богослужения, заниматься благотворительностью, более того, совершать молитвы, поклоны. И что тогда происходит? Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Вот что начинается – тщеславие, лицемерие. А как же? Все страсти во мне живут, а мне надо показать, что я кто. Не фунт изюма. Начинается лицемерие, начинается фарисейство, начинается зависть и так далее. Вы знаете, это одно из огромнейших искушений, которое совершенно поразило, например, католицизм. Там все христианство свели к так называемой социальной деятельности. Приезжаешь туда на Запад, католики, протестанты только и водят по благотворительным всяким учреждениям, детским домам, больницам и так далее, показывают, что они делают. Что они делают? Вы слышите, что мы делаем? Кто мы? И при этом видишь действительно, что, оказывается, все это буквально пустое. Душа остается без всякого назидания, остается без душевного, так называемого, или духовного подвига, о котором сейчас скажем. Так. Можно, оказывается, все это делать, не затрагивая себя. Вы слышите? Я делаю руками и ногами, и языком, а душу мою не трожь, и все гады, которые там живут, остаются нетронутыми. Все мое самолюбие, все мое тщеславие, все мое самомнение, все остается. Я делаю, и все видят, что я делаю. И посмотрите, что я наделал. Слышите? Я. Вот этот телесный, так называемый, подвиг, когда не сопровождается вот каким-то называемым духовным, более даже вреден тогда он становится. Нужен ли он, этот телесный подвиг? Нужен. Нужен. Мы состоим из души и тела. Нужны и подвиги. И не случайно мы святых отцов даже почитаем и говорим «подвижники». Эти постники, эти отшельники, эти столпники. Почитаем, да, еще бы. Почему? Потому что они сделали то, о чем говорил Пимен Великий еще. Они сказали очень просто, Пимен Великий сказал, мы убийцы не тела, а страстей. Тело они делали каким? Подчиненным себе. У нас тело – господин. Помните, что, как назвал Иоанн Лесвичник, свое 14-е слово? Стоит запомнить, обязательно прошу запомнить. 14 слово лестницы называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну, правильно, конечно. Ну, конечно, владыка, ну что вы. Ну что, ну, конечно, так и есть. Не говоря уже о других вещах. Так пустынники и подвижники эти, отшельники, они что, добивались только одного – чтобы быть хозяином тела, подчинить себе его, не убить, а просто подчинить. Ешь, но не объедайся. Вот только и всего. Пей, но не напивайся. Самого Христа, помните, называли «ядца и пийца». С мытарями и грешниками, да, он ест и пьет. Какой же это такое? Что это такое за подвижник еще? Итак, есть путь, на котором нужно быть очень осторожным. Есть путь так называемого внешнего делания, то есть такой внешней деятельности, внешнего оцерковления, внешнего исполнения всех церковных предписаний. Он хорош, этот путь, и необходим только как вспомогательное средство для душевного подвига. Когда же он становится как самоцелью, он превращается в убийство души человека. Ибо в нем тогда с необыкновенной силой возрастают вот эти все душевные страсти, во главе которых что стоит? Я. Самомнение. Что же такое душевный подвиг или духовный? Что это за другой путь? Что это есть другой, оказывается, путь? Духовный путь в ярко выраженной форме был показан теми людьми, которых не так много всегда было, всегда немного было, и их становится все меньше и меньше, и уже, можно сказать, почти не остается. Это те, я бы сказал, умные люди, действительно умные, помимо всего прочего, которые прекрасно понимают, что первичным для человека, он же не животное, а человек, и поэтому главное не телесная деятельность, а какая-то внутренняя, что первичным для человека является освобождение своей души от этих страстей, от этих гадостей. Как вы это не завидуете, интересно? Как бы не осуждать, как бы не злиться, как бы не тщеславиться. Ведь человек призван к богоподобию. И невозможно спасение до тех пор, пока я наполнен всеми этими гадами. И вот есть другой путь. Это путь, который целиком и полностью, если хотите, посвящен именно внутренней душевной жизни, внутренней борьбе, внутреннему очищению своей души от страстей. Как это происходит? Как это происходит? Первое, что требуется, единогласное мнение отцов. Первое, что требуется. Вы знаете, такое, что так скажешь, странно. Знаете, что требуется? Увидеть себя, посмотреть себя в зеркало. Какое зеркало? Что значит увидеть себя? А вот то, о чем только что мы говорили. Если хочешь увидеть себя, то в таком случае есть очень простой способ. Его прекрасно обозначил один из преподобных, преподобный Симеон Новый Богослов. Он сказал: понуждение себя к жизни по заповедям откроет тебе, человек, все твои страсти и немощи. Очень простой способ. Решить жить просто по заповедям и больше ничего. Не осуждай, не завидуй, не лукавь, не притворяйся, не лицемерь. Правда же, как хорошо. И все. И больше ничего не надо. Живи просто вот так по-христиански, никого не обманывай, не лги, не тщеславься. Ну, нет ничего проще. Правда же? Правда же? Да, правда же. Как мы уже говорили, ничего, оказывается, не могу. Вот это да! Вот только когда начинается у меня познание себя, когда я сравню свою реальную жизнь с заповедями Божьими, тогда я увижу, кто я. И святой Исаак Сирин пишет даже так: «Блажен человек, познавший себя, ибо это познание является основанием, корнем и началом правильной христианской жизни. Только увидев себя, оказывается, я ничего не могу. Не могу жить так, как говорит Евангелие, называя себя христианином. Вы представляете? Я христианин. Ну, конечно, в церкви хожу, еще бы. А оказывается, ничего не могу. Ну, хорош христианин. Да ты что? Чего ты перед собой лукавишь-то? Ну, чего ты сам себя обманываешь? Что ты можешь? Нет, говори, что ты можешь себе? Скажи. Скажи себе. Что ж ты лжешь? Ничего не можешь. Вот это познание себя является первым необходимым условием только начала христианской, правильной христианской жизни. Видите, оказывается, что? Вот оно, что такое познание себя. Это не то, о котором, помните, в древности Сократ говорил. Помните? Показывает на фронтон Дельфийского храма, и там написано «гнофи се автон», то есть «познай самого себя». Ученики все думают, что это такое «познай самого себя». Христианство говорит: вот что такое познай. Я-то думал, до того уж я хорош, что уж лучше и быть не может. А как только стал сравнивать свое истинное состояние с вот с этим мерилом, мерилом этой нормой, нормой человечности. Знаете, Запад – это просто норма нормальных свойств человека, и больше ничего. Ну, разве хорошо осуждать? Ну, скажите, ну, злиться, гневаться, завидовать. Ну, разве это хорошо? Нет. Ну, так и будь нормальным. Будь нормальным. Да, будь. Первое – познание себя. Но для этого, еще раз повторяю, для этого надо все-таки в конце-то концов, но принять решение. Решение, я вам скажу, радикальное. Сказать себе и так, христианин я или не христианин. Отрекаешься ты от Христа или нет? Христианин? Все, тогда я должен жить по-христиански. Открывается, что мне? Ой-ой-ой. Что дальше? Вот тут начинается действительно. Что дальше? Нет, не отчаяние. А что? Господи, помилуй, помоги мне. Обращение к Богу – молитва. Молитва – это великое благо для человека, который, к сожалению, надо сказать, об этом плакали буквально отцы, особенно последнего времени, последнего, я говорю, последних столетий, плакали, знаете, о чем? Христиане перестали молиться. Я не оговорился. Я не оговорился, слышите? Перестали молиться. Превратили молитву в что? Вычитывание молитв, пение молитв, совершение богослужений всякого рода, всяких молебнов и панихид и прочее. Причем, вы знаете, какие вещи страшные? Святитель Феофан, затворник, пишет, если вы сами не помолитесь, то, уже говорят о священниках даже, то они протрещат молебен, слышите, выраженница, так же и обедню, так же и проскомидию, а человек-то так и останется без молитвы. Вот это да! Он передает такую реальность, которой становится страшно, но на которой мы должны смотреть прямо, не обманывая себя. Святитель Игнатий Брянчанинов поэтому пишет вообще вещи, которые просто поражают, что он пишет. Нужно начать учиться молиться. Это христианам-то он пишет. Нужно начать учиться молиться. Я ли не молюсь? И утренний, и вечерний вычитываю. И на службы хожу. И записки подаю. И молебные панихиды служу. И на проскомидию. Эх, бедный человек. А когда ты молишься, интересно? Он привозит, например, мощи в храм Христа Спасителя. Подошли бы с диктофончиком и ко всем этим миллионам. Сказать, о чем вы молитесь? О чем вы молитесь? О чем вы молитесь? Запишите! Запишите, вам бы ответили. У меня муж не то, у меня сестра не то, у меня брат не то, у меня сын, у меня дочка, у меня нога, у меня печенка, у меня селезенка. Я не знаю, найдем ли мы хотя одного человека, который говорит, я пришла к мощам святителя Николая, чтобы он помог мне избавиться от зависти. Ой, дайте мне этого человека посмотреть на него. Неужели еще есть христиане? скажу вам, то все язычники, которым дай земное благо. Неужели есть христианин, который взмолился, чтобы ему избавиться от зависти? Боже мой, где ты? Прекратили молиться. Или молимся только о земных вещах, или, что ничуть не легче, вычитываем молитвы. Причем настолько привыкли к этому вычитыванию, что уже не обращаем внимания на то, что это не молитва, а вычитывание молитв. А что пишут отцы? Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредное, слышите, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, душевредная. Представьте себе, оскорбительное для Бога пустословие. Это я вам цитирую точно слова святителя Игнатия Брянчанинова. И это мы называем молитвой. Молитва, говорит он, только то, что совершается, во-первых, с вниманием, во-вторых, с покаянием. Молитва без покаяния – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбительное для Бога пустословие. А во что мы превращаем? Слава тебе, Господи, побыл на обеденке. Да, побыл, помечтал, по всему миру побродил, переругался в мыслях со всеми, вспомнил свои все истории жизни, поплакал о чем, о грехах. Да нет, ну каких грехах, обидели меня вот тогда-то. Да, вот, слезы текут прям. Редко-редко кто те, кто плачет о своих грехах. Что вы, от обид плачет, а не о грехах. Не молитвой занимаемся, а мечтательностью. И это называем молитвой. Невозможно христианская жизнь без молитвы. Ее нет. Это надо, по крайней мере, это знать. Это самообман. И он до того глубоко зашел уже в наше сознание, что мы уже на автомате молимся. На автомате, даже не думая о том, что мы делаем. Как научиться молиться? Святитель Игнатий пишет, надо начать учиться. Как? Как? Можно бы сказать, но сказать только тем, кто захотел бы. Я думаю, что очень многие не захотят. Не будут, и все. Привыкли. Так оно проще. Прочитал себе молитвы, и все в порядке. Как хорошо. Постоял на обедне, и все в порядке. И совесть спокойна. Совесть свою обманул, и как хорошо. Но не просто обманул, а надо же понять ту вещь, которую употребил святитель Игнатий, душевредное. Молитва является душевредным? Это что еще такое? Душевредное? Это с каких же пор? Ну, разве непонятно? Ну, еще бы! Я-то молюсь и хожу в церковь, а другие этого не делают. И теперь понимаете, кто я? Я, по крайней мере, понимаю, если вы не понимаете. Вот почему душевредные, что я не фунт изюма уже. Я вот такой. Вот беда-то какая! Поэтому встает вопрос о том, как научиться. Если кто хочет, могу передать этот совет, если кто хочет. Я лично не очень хочу. Проще по автомату идти, и все так хорошо. Стоишь себе на службе, мечтаешь такое. Записочку черкнул, пусть там батюшки молятся, что им делать. На исповеди подаю, вот такой длинный холст напишу. Батюшка, почитай мои грехи, я пока в магазин схожу там. Вот так. И правда же, не жизнь, а малина. А тут еще научиться молиться. Ну, передам на всякий случай. Может, вдруг кто-то вздумает, конечно. Оказывается, нет способа научиться молиться, если мы не поставим себе за правило, простое правило, самое простое, завещанное великими отцами и буквально, можно сказать, тысячелетиями уже правило. Какое? Есть одна замечательная, краткая молитва, во время которой не успеешь еще улететь в Америку, которая, если хотите, всего из пяти слов состоит. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Точка. Ох, успел сказать, надо же, не улетел. Но это повезло. Пять слов сказал. А может, еще раз скажу? Ну-ка, попробуй еще раз. Может, еще? Ой, третий раз уже нет, уже куда-то уплыл. То в Америку, то в Австралию. Как в спорте, надо запомнить, что слово «аскео», греческое слово, «подвязаюсь», компьютер переведет «тренируюсь». Аскетика для компьютера – это спорт. Здесь мы, как в спорте, точно. Как человек начинает с самых легких гантелей тренироваться, а они не поднимают, сразу хватают штанги 100-килограммовые, так и здесь наш ум настолько ослабел, вы знаете, это просто диву даешься, настолько ослабел, что он должен начать с самых кратких молитв для того, чтобы приучить себя к вниманию. Вот эти пять слов хотя бы. Но их можно как? Как можно чаще. Как можно чаще. Как вспомнил опять. Раз, два, три. Улетел. Ну ладно, сейчас еще. Еще. Тот, кто хочет все-таки вступить в хоть маленькое общение с Богом, тот, кто хочет пережить, что значит «вкусите и видите, яко благ Господь», тот должен начать учиться молиться. Без молитвы нет религии. Без молитвы нет христианства. Нет. Мы превращаемся в язычников, настоящих язычников или иудеев. Помните, как Христос обличал? Обличал всяких там фарисеев, книжников, как обличал, которые исполняли всю внешнюю форму, а внутри были как гробы окрашенные, полны мерзости и хищения. Так и человек, который соблюдает, кажется, всю вот эту церковную внешнюю сторону, а не занимается собой, не познает себя, не обращается из этого познания с молитвой к Богу, он становится таким же отверженным Богом, самим Христом. Слышите? Отверженным кем? Христом. Он же сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры». Он же сказал, мы, оказывается, подпадаем под этот гнев Божий, под это божественное осуждение. Если не будем молиться, если не начнем учиться молиться. Молитва что делает? Молитва соединяет человека действительно с Богом, соединяет действительно его душу. Душа приобщается, и тогда Господь начинает очищать, помогать нам в борьбе с нашими страстями. Он начинает очищать душу. По какому критерию можем мы судить об этом? По какому? Святые сказали, которые испытали собственным опытом все. Они сказали: «Мерою смирения подается человеку благодать Божия». По мере познания себя, познания того, что я вот не могу, вот это смирение привлекает человека к Богу. Такому человеку Господь дает свою благодать. Такой человек только достигает спасения. В противном случае исключено. Надо помнить, никакая наша так называемая воцерковленность, когда мы можем отличить алтарь от притвора и лампаду от свечки, никакая наша воцерковленность никакого спасения нам не даст, если мы не начнем учиться молиться. А чтобы начать учиться молиться, все-таки надо хоть немножечко сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия, то есть познавать себя. Вот эти вот вещи чрезвычайно важны. Это второй путь. Это второй путь. Путь чего? Путь внимания к себе. Путь внимания к своей душе, путь борьбы со своими страстями, борьбы, которая происходит каким образом? На пути молитвы. Итак, для одних людей, может быть, более приемлем путь внешней церковной такой деятельности, но этот путь только тогда будет правильным и приносить человеку какую-то пользу, когда он будет все-таки познавать себя и увидит, вот я вот то-то сделал, и тщеславие тут же, Господи, прости меня, да что же я такой больной человек? И тут же уже о себе, прости меня, Господи, а это сделал лучше, надо же это, паршивец, и зависть, Господи, прости меня, да что же это такое? То есть есть путь внешний такой, внешней жизни. Здесь очень большая опасность придать ему абсолютное значение. Тогда беда. Но есть путь, которым идут, правда, немногие люди, которые отрекаются действительно от всего этого внешнего, насколько это могут, действительно погружаются действительно в молитву. Молитву. Это путь немногих, но те, кто становится на него и кто способен, они действительно становятся светочами христианской жизни, светочами всего, я бы сказал, народа. Ну, спасибо, больше не буду говорить, а то, очень боюсь, долго будет. Спасибо вам. Если вопрос...
В чем разница между кротостью и смирением? И что общего?
Смирение – это то состояние, которое возникает у человека, когда он видит, что он может, то есть на самом деле ничего не может. Кротость – это есть то состояние, когда человек не отвечает на гнев – гневом, на кулаки – кулаками, на раздражение – раздражением. Кротость – это совсем другая сторона. Поняли, да? Кротость – он не реагирует правильно, если хотите, реагирует на, допустим, оскорбления, обиды, ругательства и так далее. Не отвечает он кротко. Понятно? Вот так вот. А смирение – это состояние, проистекающее из того, что я могу, Господи, все могу, ничего не могу. Вот так.
У меня такой чисто монашеский вопрос. Да. Вы сейчас говорили о вычетке правили, да, или вычетке молитвы. Да? Но любая молитва, даже тот же «Отче наш» или Иисусова молитва, это тоже молитва.
Да.
И вы сейчас сделали акцент на том, что сказать 5 слов лучше, чем сказать, вычитать, ну не лучше, а со вниманием это, чем значит, какое-то правило. Но скажите, пожалуйста, если монах читает правила по четкам, и он тоже читает, будем говорить так, невнимательно, а лишь бы вычитать. Тогда что получается у нас? Что Иисусова молитва, она как бы пустая, и что она в очах Господа будет грешна?
Во-первых, ни в коем случае не лучше. Не лучше. Это слово ни в коем случае нельзя употреблять. Когда я говорил об этих 5 словах, я сказал, с чего нужно начинать учиться. Если мы хотим исполнять свое правило должным образом, то мы должны постоянно, употреблю такое слово, и его употребляют отцы, упражняться в молитве Иисусовой в этих 5 словах. Ну, 5 или 8, пожалуйста, это не важно. Вот. Потому что если мы не будем упражнять свое внимание, свой ум сосредотачивать и держать его внимание даже на этих 5 словах, то разве сможем мы потом больше? Поэтому какие бы молитвы мы ни читали, все время надо ловить себя на чем? Уплыло внимание, опять схватить. Отче наш, иже еси. Дальше я уплыл. Ой, хлеб наш насущный, опять я вспомнил. Так, опять уплыл. Ах, да будет воля твоя. То есть постоянно возвращать свое внимание к словам молитвы. Это необходимо. Особенно читаю, когда правила. Постоянно возвращать надо свое внимание, а не просто так, знаете, как к чему мы привыкли. Читается и читается та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та. Вышла кошка за кота. Да. И идет, знаете, течет. Вот. Ловить свое внимание, постоянно его возвращать к словам молитвы. Но научиться можно, учиться этому нужно, учиться. То есть, когда не правила исполнять, а постоянно сидим, идем. Лежим, работаем, постоянно вспомнили, и опять эти 5 слов, и опять. И только путем вот такой тренировки мы постепенно сможем тогда и наши более длительные правила, там и молитвословие, можем уже постепенно совершать все с большим вниманием. Вот так. А этим учиться, как можно чаще повторять. Вот таким образом.
Алексей Ильич, помогите, пожалуйста, понять духовный смысл рождения в семье ребенка-инвалида.
Ну что ж, здесь, по-моему, особенно понимать нечего. Вопрос совершенно так проистекает, видимо, из некоторого незнания. Когда происходят какие-то скорби, то надо же помнить и никогда не забывать. Обращаться к себе и потом к Богу следующей мыслью. «Господи, достойное по делам моим получаю». Дети – это не что-то случайное, а дети в огромной степени отражают духовное состояние родителей. И поэтому все, что происходит с нашими детьми, это в очень большой степени, в огромной степени – обусловлено нашими родительскими грехами, страстями и преступлениями. Поэтому каждый человек должен, если у него хоть есть хоть немножко еще разума, то он должен прямо сказать: «Господи, достойное по делам моим». Если он этого не видит, если видит себя: «Я такой хороший», тогда это уже полная беда. Так было 2 разбойника. Один справа сказал «достойное», слева рвался и метал, и поносило самого Христа. Кто хочет, чтобы и рождение ребенка вот таким больным послужило на пользу и ему, и ребенку, тот должен прежде всего обратить внимание на себя и осознать, кто он есть на самом деле. Это чрезвычайно важно. Кстати, Игнатий Вринчинов пишет, что если вы, родители, обращаясь к родителям, если вы постараетесь все-таки вести христианскую жизнь, то то это будет великим благом и для вашего ребенка. И напротив, если будете вести жизнь противоположную, то это принесет беды и гнев Божий и на вашего сына. Вот так.
Вопрос от сотрудницы обители Марфы Маринской. Так. Мы работаем с тяжело больными детьми, которые физически не исцеляются. Как объяснить с православной точки зрения новым сотрудникам, для чего мы это делаем?
Нужно помнить, любое дело, которое мы совершаем в нашей жизни, любое дело, которое нам поручается или промыслом Божьим случается, надо делать ради исполнения заповеди Божией о любви. Существует на самом деле всего одна заповедь. Слышите? Одна. Все прочие – это только следствие этой одной заповеди. Заповедь одна – о любви. И вот в данном случае, какое бы дело нам ни поручалось, с каким бы делом мы ни сталкивались, если мы будем смотреть на это как исполнение заповедей Божьей, то это будет великое благо для каждого человека, кто так поступит. Ибо с таким тогда человеком и Бог будет близок. Только ради любви. Вот мы стараемся исполнить эту заповедь о любви. Стараемся. Почему стараемся? Ну, потому что хотим все-таки спастись. Может, Бог и нас помилует. Мы относимся с любовью к больным. Может, и Бог нас, меня, больного человека, помилует. Чем больного? Слушайте, ну, речь-то идет не только же о теле. Больного всеми страстями. Я надеюсь, Господь и меня помилует, блаженны милостивей, ибо те помилованы будут. Вот так, я думаю, надо будет говорить, объяснять.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот утренние молитвы, когда читаешь, и есть силы, возможность читать со вниманием, как вы об этом говорили. Но вот вечерние молитвы часто же, когда устаешь, и честно, бывает такое, что читаешь их просто механически иногда. И вот, как вы говорите, возвращаясь раз пять к одному и тому же месту. И вот мой вопрос. Все-таки лучше читать иногда даже механически, потому что иногда даже честно, но как бы засыпаешь. Или все-таки заменить тогда вечерние молитвы, хотя бы Иисусовой молитвы. Это будет как бы лучше для души вот, молящегося человека. Что лучше вот в данном случае? Потому что у меня вот с вечерними молитвами происходит постоянно, что я практически, ну вот чуть ли не засыпаю, когда их читаю.
Иоанн Валаамский. Иоанн Алексеев, которого только что недавно, буквально месяца полтора, может быть, два тому назад, канонизировала Финляндская православная церковь, наконец-то, это действительно святой человек, замечательный просто человек. Он прямо говорил, ссылаясь на Исаака Сирина и других отцов, ссылаясь, говорил так, что лучше немногое, но с вниманием и покаянием, чем начать вычитывать все автоматически, без смысла и без пользы. Но здесь уже вступает в дело, что наша совесть, потому что можно, знаете ли, так в конце концов дойти, что вообще одну молитву только и вообще ничего не читать. Вот. Здесь надо поэтому с рассуждением сказать, ну что же, вот сейчас я очень устала, верно, но я вот эти молитвы я все-таки постараюсь прочесть молитвенно, с вниманием. Поскольку вижу, что уже выполнить все правила, я просто, ну, не могу. Надо подходить разумно. Надо подходить так, как подходили святые отцы к своей немощи, к своему телу. Они называли это осликом. Это наш ослик. И надо смотреть, сколько он может сейчас вынести. Столько ему и дать. Вот так. Это касается как в отношении пищи, так и в отношении даже молитвенного правила. Но правило лучше, потому что в молитвах, молитвы эти святоотеческие – они исполнены верного смысла. Поэтому, насколько это возможно, все-таки советуют исполнять правила. Хотя иногда, конечно, сокращать.
Вопрос такой. Когда я начал читать Игнатия Брянчанинова, то есть Игнатий Брянчанинов стал, по сути дела, иконой на тот момент, когда я начал изучать вообще святоотеческое предание. Да? Вот. И у Игнатия Брянчанинова я прочитал, что вне православия...
Слушайте, только не личные вопросы, а задать те, которые для всех важны.
Вне православия нет спасения.
Да.
Первый вопрос. Дальше... Через это я вышел на Парижскую школу. Это Николай Бердяев, это отец Сергей Булгаков, это Антоний Сурожский, это Александр Шмеман, протопресвитер американский. Вот эта школа. И я начал отличать, что там вот о смирении как таковом речи-то почти не идет.
Знаете, один конкретный вопрос задайте.
Вопрос конкретный. Вот как православие сочетается, так скажем, с западной школой?
Все.
Вот в этом вопрос.
Я вам скажу, что чем дальше, тем меньше обращается наше внимание к святоотеческому аскетическому преданию. В наших школах, в данном случае не думайте только наших русских православных школы, но и других. Основное внимание обращается на вероучительные стороны святоотеческого наследия, а аскетическое постепенно уходит. И, кстати, этот момент, он вполне понятен. Знаете, как шахматы. Они же, конечно, это интересная игра. Так и в богословии тоже можно поиграть. А как понимать тот или иной вопрос? Вопросов в богословии очень много, огромное количество. Все это что? Это занятие ума. А православие, святоотеческое православие, скажем так, оно обращает все внимание на что? На себя посмотри, свою душу постарайся исправить. Что ты горы сдвигаешь, это там обходишь моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И делаешь его, как говорит Господь, сыном гиенны, вдвое худшим себя. Мы все стремимся, все других. А когда ж на себя ты посмотришь, голубчик? Так вот, святоотеческое православное предание, оно обращает внимание на внутреннюю жизнь человека, внутреннюю жизнь свою, собственную. Западное, оно больше обращает внимание на философию, на богословие философское, или, если и аскетику, то ищет там совсем не того, о чем говорят отцы. Отцы учили о познании себя, западные – о познании тайн Божиих. Ну-ка, Господи, дай я посмотрю, что у тебя там. Как ты? Вот в чем беда. Забыли самое главное. Нет ничего в мире ценнее души человеческой. И святые отцы не все внимание обращают на это. Запад нет на изучение всего на свете, кроме души человеческой. И в этом беда его. Хорошо.
Значит, смотрите, значит, Господь Бог, Иисус Христос сказал, что у Отца моего обителей много. То есть, это имеется в виду, что люди, которые попадут в рай, в праведники, значит. И вот я хотел бы вас поинтересоваться для тех, которые праведники будут и есть уже. Вот обителей много. То есть какая-то будет градация. То есть, например, самые праведные, да, то есть, они вместе живут там. Люди, которые менее там праведные там, с трудом попали, будем говорить, в рай там, они где-то между собой будут. Потом будут ли жена с мужем там, допустим. И вот слышал, что вроде вот по радио «Вера», вот почему я задаю этот вопрос, вот я краем уха слышал, не успел всю программу, но вот слышал, кто-то вот рассказывал человек и говорил, что вот кому-то там благодати, кто попадет туда, наперсточек будет. Вот мне как-то слово запомнилось, думаю, у Алексея Ильича спрошу.
Это же, слушайте, вот вы классический пример западного мышления. Классически. А что там будет? Да, слушайте. И на слово солнце, и иная слава луне, иная слава звездам, и звезда от звезды равенствует во славе, пишет апостол Павел. Так что будем спокойны. Разница будет очень большая между разбойником правым, его славой и славой Богоматери. Огромная будет разница. В чем она состоит, ни за что не скажу.
Алексей Ильич, здравствуйте. Можно вопрос? У меня вопрос про два пути, два способа борьбы с грехом, борьбы со страстями. У меня небольшой опыт в этом есть, но все мы боремся со страстями. И мне показалось, что, возможно, существует два пути. Это первое, когда чувствуешь в себе, например, тщеславие, гордость, зависть, все это, да, молиться, бороться со страстью, молиться, бороться с грехом. И второй путь – это избегать ситуаций, когда эти страсти в тебе начинают бушевать, либо зарождаться, да? Ну, например, завидуешь человеку, да, можно продолжать с ним общаться и молиться, чтобы Господь избавил от зависти, а можно прекратить с ним общаться, и тогда не будешь чувствовать, что ты завидуешь. Вот какой путь правильный? Все-таки оставаться в ситуации и побороть в себе эту страсть или убежать из ситуации, чтобы не знать, что ты такая?
Мы не можем выйти из мира. Это были люди, которые уходили. Мы помним особенно первые века христианства, особенно пятый век христианства, когда уходили, наполняли египетские пустыни. Или и у нас на Руси то же самое это было. Но, в общем-то, апостол Павел пишет, что не общаться только с тем человеком, говорит он, который называет себя христианином, на самом деле ведет безобразный образ жизни. С этим, говорю, он говорит, не общаться, но не вообще со всеми людьми, которые окружают нас и которые ведут языческий образ жизни. Ибо тогда, говорит он, нам пришлось бы выйти из мира, что мы не можем. Поэтому, но все зависит от того, общение может быть очень и очень разным. С кем-то я близко общаюсь, с кем-то по необходимости. И вот здесь нужно быть осторожным. Пимен Великий говорит, даже язычники и те говорили, дурные сообщества развращают добрые нравы. Поэтому очень много значит, с кем общаться. С некоторыми людьми лучше подальше, не сближаться. Но в силу необходимости мы будем, но не сближаться. Вот так. Вот это. А в отношении двух путей вы упомянули, еще раз хочу сказать. Есть путь, к которому большинство людей более склонны. Это такой внешней деятельности, я бы сказал, внешней деятельности церковной. Но нельзя забывать о том, что сам по себе он без внутреннего делания ведет к беде. А есть люди, их немного, у которых действительно какое-то прям, знаете, стремление буквально, стремление к молитве, к уединению, к чтению Слово Божие святых отцов, вот, понимаете, неудержимые стремления. Вот, кстати, Игнатий Брянчанинов пишет, что в монашество можно поступать в том случае, принимать, когда есть действительно неудержимые стремления к молитве, уединению, вот, чтению, то есть пребыванию в этом. Тогда, пожалуйста, вот это другой путь. Но к этому гораздо меньше людей, способных, нежели к внешнему обычному пути. Вот эти два пути. Но в любом случае здесь без борьбы со страстями христианства нет.
Бытует такое мнение, ну, вообще в народе, обижаем человека, каемся у Бога, перед Богом. Приходим на исповеди, человек, которого мы чем-то обидели, досадили, ну, он вроде как бы, вот я схожу, покаюсь, вот, и все это будет мне прощено, и все это остается, да, все в норме. Но человек, который обижен, он кается, он просит Бога, он молится ему, и он эту печаль ему постоянно изливает, ну, боль на сердце, да. Но человек пришел на исповедь, решает, что все, я сходил, все, все, Ну, все как положено, да? Это исповедь, которая у священника, ну, как, ты тоже приходишь с покаянием, но не попросив у этого человека прощения, ну, который обижен, да, ты можешь рассчитывать на полноценное то покаяние, что тебе Господь простит. Потому что он же остается в том тяжелом положении, и эта боль, там обида, эта скорбь, она может всю жизнь идти. И получается, может быть, так, что ты накапливаешь вот эти вот долги, того обидел, у того взял, у этого что-то стащил, там кого-то обманул, там наклеветал, там что-то наговорил. А человек живет?
Не беспокойтесь, Бог все видит, наше внутреннее состояние души. Мы можем лукавить перед другими, можем перед самими собой, перед Богом бесполезно. Все видит и все знает.
Но вот эта взаимосвязь, она есть?
А зачем? Оставьте Богу.
Все
Богу.
На волю
Оставьте
Божию.
Богу
тот, суд. Тот, кто в ответе,
мы,
тот ответит.
Мы должны только поступать ко всем. Одна заповедь, запомните, пожалуйста, христианство, одна всего-навсего заповедь. Одна любовь. Если нет любви, нет истины. Нет любви, нет правды. Нет справедливости, где нет любви. Ничего нет, нет добра. Поэтому одна заповедь. Это, я вам скажу, это беспрецедентная же религия христианства. Этого не знали. Язычники знали справедливость. А мы говорим любовь. А не справедливость. Если бы была справедливость, торжествовала, то, как пишет Иоанн Златоуст, мы во мгновение ока должны были бы уже бы исчезнуть, если бы Бог поступал к нам по справедливости. Вот это надо помнить и не беспокоиться. С своей стороны делать то, что нужно, и будьте спокойны.
Благодарю
Все
вас.
Будет
Спасибо,
устроено.
Господи.
А, да. Это такое выражение, вы знаете, в Библии очень много так называемых антропоморфизмов, то есть человекоподобных высказываний, что потерпи Бога, как бы мы как воспринимаем, вот скорбь. Скорбь. Надо понять, что случайностей в нашей жизни нет. Нет случайностей, все происходит по благой и премудрой воле Божией. И вот здесь я скажу, что это, Господи, я хуже вон его, ее, да? Дрянь это такая, стерва-соседка, она себе живет хоть бы хны, а у меня скорбь такая. Мы же какой народ-то? Мы же лучше Бога же знаем-то. Вот, поэтому и выражение такое, потерпи Бога. Он все-таки поумнее тебя и любит тебя так же, как и твою соседку. Но тебе полезнее вот это. И вот такое выражение. Ну, пожалуй, я уж поблагодарю вас, да.
Спасибо.
Вы меня, да, спасибо вам. Да.